Братья, что еще вначале хочется сказать, прежде чем мы приступим к исследованию текста? Елюй, ну, немногими, может, богословами, но все-таки некоторыми богословами представляется как отрицательная личность, как личность, за которого даже молиться нельзя было Иову, потому что он себя вел очень высокомерно и дерзко по отношению к праведнику. Но вообще, вероятно, это поверхностный взгляд, но и все-таки самим текстом это не подтверждается. В целом, богословы говорят, что это загадочная личность, или так говорят, что она несколько противоречивая. С одной стороны, он говорит все правильно, а где-то ведет себя высокомерно. Но эти два места, которые представляются богословами как высокомерное поведение Елюя, это просто тоже, может быть, немного вырвано из контекста. Если в контексте рассмотреть, то оно и не выглядит так. Может, это еще и связано с переводом, или связано с тем, что все-таки эта книга поэтическая, и поэзия, она, ну, бывает сложно понимается. Но я еще раз хотел вернуться к тому, что все-таки Елюй, он был, возможно, родственником даже. Или, может, не столько родственником, но, по крайней мере, у брата Авраамова, от Лотовой сестры Милки, родилось 8 сыновей. 8-й Вафуил. Первый – Уц, второй – Вуз. Если земля Уц – это там, где жил Иов, то Елюй был вузитянин. Следовательно, один жил в земле Уц, а второй жил в городе Вуз, который был братом Уцу. И третьего, ну, написано, он был из племени Рамова, то есть он был, если в честь Вуза был назван город, в котором жил Елюй, вузитянин, то он был из племени Рамова, а это племянник Вуза и Уца, Рам. То есть Рам или Арам, откуда, как раз к какому роду принадлежал Елюй. То есть вполне вероятно, что они жили в одном месте. Ну, может, соседние поселки или соседние селения какие-то. И поэтому в Писании не сказано, откуда вдруг появился Елюй. Дается его происхождение, которое, в общем-то, совпадает и с той землей, в которой жил Иов. Поэтому он, вероятно, не издалека пришедший. И еще одно нам нужно учитывать, что все-таки он от начала беседы присутствовал. То есть весь разговор друзей Иова с Иовом Елюй слышал. Он не находится в числе трех друзей, пришедших издалека. Если как раз мы опять вот эту географическую справку, которую мы уже утром говорили, если Елифаз фимонитянин, то он явно не из Месопотамии, потому что Фиман – это удел Исава. И если три друга пришли издалека, то понятно, что Елифаз, или, вернее, Елюй, не относился к тем, пришедшим издалека. То есть он был соотечественником, где-то жил недалеко от Иова, и поэтому с самого начала беседы он находился рядом и все слышал. Но Писание больше и, видимо, и, ну, нет для нас более важного, ну, такого сведений об этом, ну, этого, то, что есть в Писании, достаточно, чтобы, ну, может быть, не перегружать этот образ или, ну, сразу характеризовать его так или иначе, а вот именно как он открывается в тексте. Но я думал сначала все-таки какую-то характеристику дать нам, чтобы мы, ну, были не предвзятыми, вот так вот, ну, какая-то у нас есть характеристика, и чтобы не через призму характеристики мы читали текст, а старались посмотреть его все-таки, как оно есть в тексте. 31 первая глава, последний стих или последние слова 40 стиха, они звучат так. Слова Иова кончились. Но до этого уже кончились слова друзей. Когда слова Иова кончились, то мы видим, что друзья на последнее возражение Иова уже больше тоже не возражают. Они тоже замолчали. Ну, вероятно, даже вот последняя речь Вилдада, она была, ну, нам как будто просматривается так. Там будет карта, по которой мы сможем посмотреть, ну, местонахождение, примерное местонахождение Уц, Ур халдейский, вообще движение родственников Авраама, какое предположительно могло быть. Ну, это тогда, это тоже имеет значение, может быть, для, ну, для общего кругозора. Может, мы тогда и прежде, чем мы текст будем, надо это сделать. Братья, я думаю, что это не так может быть важно, но все-таки это немного информации. Но, братья, я думаю, что вот перегружать ее не надо. Ну, а то, что есть, оно все-таки о чем-то говорит. Ну, дошедшие до Харана, они остановились, в Харан уходил Иаков. Ну, он тоже, может, он ночевал, например, по дороге, то есть... Вообще, братья, то, что все-таки это были, было, земля Уц была в Месопотамии, говорит о том, что халдеи нападали, Ур халдейский. То есть жительница Едома, там может соединен быть образ, ну, и Уц может быть не один. То есть это, давайте это на следующий урок. Да, контекст опять, всегда контекст. Ну, братья, 30 глава, 31 глава Иова заканчивается так. Слова Иова кончились. Ну и, наверное, дальше мы будем читать текст. Нам надо будет прочитать всю 32 главу, чтобы понять, ну и охарактеризовать Елиуя, что это за человек, и дать ему характеристику. Вообще, желание было не столько, может быть, даже саму эту личность понять, а эта личность Бог использует для того, чтобы Иов, поняв свое неправильное высказывание в адрес Бога, все-таки подготавливается к встрече с Богом и способен Бога выслушать и каяться. И, в общем-то, Елиуй оказался человеком, который подготовил Иова к встрече с Богом. Вообще, братья, в этом просматривается черта душепопечителя. Я уже утром говорил, что вообще мы призываемся, Господь нас призывает, чтобы мы грешникам помогали увидеть свое состояние. Но мы призываемся по Писанию также, если впал человек в какое согрешение, чтобы духовно исправляли такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой. И бывает это непросто. Бывает не просто грешнику помочь увидеть свое состояние, но, братья, праведнику увидеть свое состояние, когда он где-то ошибся, бывает еще сложнее. Но у Елиуя это получилось. И вот поэтому мне хотелось этот образ в пример для нас, и мы будем просматривать его как душепопечителя и для себя извлекать какие-то уроки. Может, потом и какие-то записи сделаем. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие получает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудрые, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажите, мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал свои слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И, как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой». Я смотрю, братья заулыбались. Наверное, нам нравится это выражение. «Сейчас убей меня, Творец мой». Но это форма выражения, когда человек говорит правду, и он доказывает, что клянусь, Господь не судья, или клянусь своей жизнью. То есть я говорю истину, а клянусь своей жизнью. Но это может и поэтическая форма, но у меня вопрос, вот как нам представлен здесь Елеуй? Вообще этот отрывок можно разбить всю главу, можно разбить на три отрывка. Первый отрывок, это будет у нас 5 стихов, и я его у себя озаглавил так, ну я эту главу разбил на 3 отрывка, и первая часть названа «Причина гнева». А всю эту главу я назвал объяснение Елеуем причин своего молчания и речи. То есть он объясняет, почему он до сих пор молчал, и теперь говорит, почему он все-таки не мог дальше молчать. «Причина гнева», 5 стихов. «Когда те 3 мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елеуя, сына Ворохилова, вузитянина из племени Рамова, воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. На Иова воспылал гнев, братья, по причине того, что Иов оправдывал себя более, нежели Бога. Это было так или нет? Так. Оказывается, формула жизни, которую представляли друзья и Иов, она была в их понимании такая. Если человек праведный, живет праведно, то в его жизни должно быть благословение. А если человек нечестивый, живет нечестиво, то результатом жизни что должно быть? Наказание. А теперь у Иова, он человек праведный, живет праведно, а постигло наказание. Не совпадает. Оно не совпадает с формулой жизни как праведника, так и 3 друзей. И теперь вопросы и у 3 друзей, но у 3 друзей расклад такой. Если наказание, значит, живет нечестиво и нечестивец. Братья, в чем нарушена формула у друзей? Живет нечестиво. Были факты? Не было. Они их все попридумывали. Они придумывали такие грехи. Один из них говорил даже, что тебе надо, вообще Бог тебе мало сделал. Тебе надо было вдвое больше воздать. То есть они теперь из последнего, что то, что Иов переносил, они делают формулу, значит, ну как, уравнение же надо решать. И если последний пункт этого уравнения – наказание Божье, значит, он нечестивец и живет нечестиво. Но, братья, в этом как раз и неправда в адрес Бога. То есть они теперь хотят оправдывать Бога, они оправдывают Бога и придумывают вину Иову. И вот поэтому, смотрите, гнев дальше, на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Значит, они за Бога уже не могли теперь ничего сказать. Оказывается, Иов их завел в тупик. Они продолжали его обвинять, они говорят, ты оправдываешься, но ты просто скрываешь свои нечестия. Тебе надо было больше воздать, чем Бог тебе воздал. И так как получился уже спор, ну или напряжение довольно-таки большое, потому что двое успели сказать по три речи, один сказал две речи, а Иова они в молчание не привели, и они замолчали. И гнев горел на них. Гнев горел на Иова, Елеуя. За что? За то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. Дальше сказано. Елеуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елеуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. Но вообще, я думаю, братья, здесь нам нужно еще решить или вывод сделать. Вообще, у человека правильный гнев может быть или не может быть? Гнев человека не творит правды Божией. А Христос, Он был человеком? Он гневался? Оказывается, гневаясь, можно не согрешить, а можно согрешить. Ну, вообще, братья, это попутно, просто нам нужно выяснить этот вопрос. Потому что если мы смотрим через призму, что гнев – это всегда злоба, то есть гнев – это всегда отрицательно, это всегда плохо, то мы не поймем. А все-таки гнев, как реакция на грех в человеке, должен быть или нет? А? Гнев, как реакция на грех в человеке, в праведнике должна быть. Если человек мирится с грехом, если у него нету этого, ну, вот такой реакции, нет, братья, кипит, это у нас ассоциируется гнев всегда со злобой, когда уже крышку срывает. Если я терплю грех в обществе, или терплю грех в своей семье, или терплю грех и попускаю, не только во мне, а в другом, то Писание меня тоже обвиняет, если у меня нет этого гнева. Гнев, как реакция на грех, это необходимое качество душепопечителя. Да, вот в этом проблема. У нас не получается, гневаясь, не согрешать, а тогда мы говорим, а Елеуй откуда взялся, что у него это получилось. Ну и тогда он уже у нас, как человек, ну, раз воспылал гнев его, ну, значит, он уже человек. Но, братья, здесь как раз очень четко и ясно сказано, воспылал гнев его на Иова за то. Братья, если у нас, мы равнодушны, когда человек оправдывает себя больше, нежели Бога, когда человек Бога не понял, а нам это абсолютно все равно, ну, может, и не прав в этом случае Бог. Нет, у Елеуя гнев воспылал на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. То есть, братья, в этом случае можно Елеуя реабилитировать, потому что вполне правильная его реакция на слова Иова. Он пока его не обвинял, он просто говорит, вот слова Иова, то, что он оправдывал себя более, нежели Бога, это его привело в гнев. Я имею в виду реабилитировать в наших понятиях. Да, ну он же нуждается в реабилитации. Ну, братья, вот как раз мы дальнейший, второй вопрос, который в этой главе рассматривается, это обратите внимание подход Елиуя опять как душепопечителя. Он три раза с 6 по 17 стих, он как бы старается по одному гвоздю ударить три раза и говорит, я высказываю только свое мнение. Братья, если бы у нас получалось мнение только объявить, но когда мы услышим, что это мнение человека, а если оно наше самолюбие где-то заденет, то мы говорим, да ты не утверждай, но человек только мнение объявляет. А здесь смотрите, 6 стих. «Я и боялся объявлять вам мое мнение». 10 стих. «Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я». 17 стих. «Но я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я». Почему три раза он говорит об этом? Что это только мнение мое. Но, братья, он скромный или он высокомерный? Или он только говорит, существует две истины, моя и неправильная? Или две позиции, моя и неправильная? Да нет, он говорит, ну вы потерпите, а я хотел бы вам мнение свое объявить. Но для того, чтобы они были способны слушать его мнение, ему надо было об этом сказать три раза. Выслушайте мое мнение. Но я весь этот отрывок хотел бы еще раз прочитать, с 6 по 17. «И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал, я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетние получают мудрости». Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Значит, если человек, ну, Богом создан, имеет дыхание Бога в себе, он может разуметь или не может? Ну, даже если и молод. Ну, может. И в этом случае он как бы вот, ну, диалог такой устраивает. Не многолетние только мудрые, и не старики разумеют правду. Ну, в смысле только. «Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши. Доколе вы придумывали, что сказать». Братья, придумывали, что сказать. Это не слишком ли грубо звучит в адрес стариков, которые вот в данном случае придумывали? Да, оно, конечно, от молодого, но... Еще ты будешь нас учить. Но, а кто должен сказать старикам, что они придумывали, если они действительно придумывали?
Ну, может быть, это натяжка, именно на слово придумывали. Можно свое мнение?
Понятно, свое мнение можно, почему нет?
Ну, вот это, что вы придумывали, это ж, во-первых, перевод, а во-вторых, это ж давно было. Может быть, это просто, ну, пока вы думали, что сказать, или вот такой форме, могло бы быть. Просто теперь мы читаем, и именно в наше время слово «придумывали», оно чуть-чуть невосприимчиво. А может быть, даже 50 лет назад еще это нормально звучало.
Дело в том, что, Павел Николаевич, это соответствует тому, что говорили друзья Иова. Они придумали, что Иов вдову обижал, у сироты отнимал, и то, что они наговаривали на Иова, это они все придумывали. У них не было ни одного факта. И вот это имеет в виду Елиуй.
Ты с ним согласовал?
Ну, похоже так. В том-то и дело. Как раз мы в русском языке это придумывали, или когда вы обвиняли Иова несправедливо, без всяких фактов, можно это мягче высказать, но, в общем-то, по факту это было так. Все-таки была с их стороны в адрес Иова, ну, как, наверное... Братья, вот смотрите, очень важное или очень качество такое, хорошее душепопечителя, когда душепопечитель основывается не на сплетнях, не на доводах, а только на том, чего он был сам свидетель. На фактах. Вот у Елюя дальше он будет анализировать слова, которые он слышал. А друзья приводили в пример из жизни Иова такие случаи, которых никогда у Иова не было. А так как он был свидетель, то он говорит, пока вы на брата моего или на Иова придумывали, ну я бы вашими словами не говорил ему, потому что Иова надо бы поправить, но не так, как вы это делали, и не в том, в чем вы его поправляли. В этом он праведник с большой буквы. Иов праведник, и Богом это отмечено. Братья, мы, конечно, нам легче было бы, если бы мы сначала проанализировали речи друзей. Вот как раз логика говорила, раз наказание Божье тебя постигло, значит, ты нечестиво живешь, значит, ты нечестивец. Вот у них такое понятие было. Братья, даже, они говорили, даже наказание, которое ты несешь, это еще не тяжелое, тебе надо было вдвое больше. Они говорили, Иов, ты потерял страх. Ты вообще считаешь, что... Братья, когда вот после анализа речи Елюя, я еще раз анализировал речи друзей Иова, у меня до этого было понятие такое, что в их речах есть что-то хорошее, что-то плохое. Потом я понял, что они вообще хорошего вообще ничего не сказали. Потому что они всегда обвиняли Иова и косвенно обвиняли Бога. И то, что они говорили на Бога, это тоже, в общем-то, они говорили примерно такую истину, или истину в кавычках, благочестие служит для прибытка. Это была формула их жизни. Ну, как раз они видят, что раз бизнес провалился Иова, значит, он нечестивый человек. Ну, братья, мы к этому вопросу еще вернемся, просто остановились здесь на... Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова. Первое, не обличает его и не отвечает на слова его. Оказывается, ответы друзей были не по существу, а они как бы в спор вступили, и вот, ну, Иов говорит одно, а они говорят другое, но не на те слова, которые Иов пытается довести до их сознания. Он говорит, а вам бы надо было лучше посочувствовать мне, лучше где-то посострадать, вам бы надо было, ну, не увеличивать тяжесть моих страданий, а вы жалкие утешители. Подлинно только вы люди, и с вами умрет мудрость. Вы начинаете, ну, доказывать мне, как будто я человек, который вообще ни Бога не знаю, ничего не понимаю в этой жизни. И вот у них препирание идет такое. И в этом случае как раз он говорит, что надо бы Иова обличить. Правильно это или нет? У Иова есть все-таки то, в чем его надо обличить? Конечно, есть. Но не придумывать надо грехи ему, а его надо обличить по сути разговора его. Это будет дальше. Он здесь только пока говорит, вот никто не отвечает на слова его. Это второе. Значит, у Иова грех был не в поступках, не в жизни, а в чем был? Не в состоянии, в словах. И он здесь говорит, вот как раз этому надо дать оценку, правильную оценку, чтобы Иова обличить и ответить на его слова, которые он говорил. если бы, не скажите, мы нашли мудрость, Бог опровергнет его. Братья, Бог его опроверг или нет? Иова. Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Опроверг Бог слова Иова? Опроверг. И поэтому Елиуй об этом и говорит. Вы, говорит, ну, его обличаете в том, или в чем вообще вины у него нет. А если бы вы слова его проанализировали, Бог его не оправдает за его слова. Бог опровергнет его. Испугались, не отвечают более. Перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу. С моей стороны объявлю мое мнение и я.
Ты можешь здесь мысли?
Да.
А может быть здесь такое, то, что у него есть правильная претензия к Иову, это нормально вкладывается. Ну вот я-то не изучал-то, как ты, а вот как просто читал, как читал книгу его, у меня впечатление такое, что он, у него негодование на друзей за, не за то, что они неправильно говорили, за то, что они замолчали.
Нет. Ну, позволь до конца. Последний отрывок. Ибо я полон речами. Да. Второй. Но я себе так. Причина молчания. Первый. Причина гнева. Второй отрывок. Причина молчания. То есть он объясняет причину своего молчания и речи. А третий отрывок. Причина, почему Елиуй не мог дальше молчать. То есть, почему он заговорил. Это третий отрывок с 18 по 22. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое. Она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду и никакому человеку льстить не стану. Потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой. Ну, заявление это, конечно, очень такое, ну, серьезное. Но, братья, от противного, имеет ли право человек льстить? Не имеет. А имеет ли он право лицеприятствовать? Тоже не имеет. В данном случае он говорит, но я этого и не собираюсь делать. То есть я не хочу заискивать ни перед Иовом, и не хочу заискивать перед друзьями, или вообще в этом случае просто хотел объявить свое мнение, но не взирая на лица. И употребляет эту, ну, конечно, может быть, ну, если бы мне, например, ну, хоть я и стараюсь не лицеприятствовать и не льстить никому, но теперь сказать, убей меня, Творец мой. Ну, то есть, если я льстить буду, или лицеприятие появится у меня. Ну, как будто это немножко такое заявление, ну, непривычное для нас.
Слишком смелое.
Слишком смелое, да. А? Но оно таким кажется. О, давайте в этом случае румынский перевод возьмем, он лучше. Оказывается, просто слабость перевода. Но, братья, я все равно понимаю, что русский текст, он ближе к греческому, потому что сначала переведена была на греческий, а потом переведена на русский, потому что, ну, структура языка одинаковая. Вообще, литературная форма, вот в данном случае, вот то, что в русском сказано, она звучит так, ну, гордо, как будто заносчиво, но смысл как раз имеется в виду не такой. Ну, просто в поэтической форме по-другому это трудно выразить. Конечно. Клянусь своей жизнью, это же они говорят. А? Говорят так, это свойственно людям Востока, они могут так сказать. Ну, братья, дальше. Теперь, когда Елиуй объяснил причину своего молчания, а теперь он объясняет вот в этом последнем отрывке, почему он дальше молчать не может. Я думаю, братья, здесь одновременно надо бы вывести принцип для душепопечителя. Какой? Практический принцип, если душепопечитель видит, что у человека случилась, ну, беда, или он где-то споткнулся, или сказал что-то неправильно, и он может молчать, то это плохая черта, это не душепопечитель. Душепопечитель, видя проблему ближнего, молчать не может. То есть не тот игрок, кто умеет играть, а тот игрок, который не умеет или не может не играть. Но это настоящий игрок. Или настоящий душепопечитель – это тот, который не может молчать, видя проблему своего ближнего. Видя проблему души. Проблему души ближнего своего. 33 глава. Или у нас... И, между прочим, у Елиуя он ищет пути мира к Иову, чтобы приготовить его к встрече с Богом. Это очень... хорошая черта. Ну, братья, мы, наверное, тогда сейчас закончим. У нас будет сейчас еще два урока. И потом мы еще раз сегодня вернемся к Елиую. Последний час будет у нас по книге Иова.